Добрый день, дорогие друзья, добрый вечер. Сегодня мы встречаемся для того, чтобы обсудить вставку в Брахе Биньян Иерушалаим о строительстве Иерусалима, несмотря на то, что в Иерусалиме ведутся многие строительные работы. Но когда мы говорим о строительстве Иерусалима, у нас подразумеваемы только построение одного единственного объекта, которого все еще не хватает в Иерусалиме, а именно Иерусалимского храма. Потому что, несмотря на отстроенные здания, небоскребы, шхунот, то есть районы и микрорайоны, все равно основное здание в Иерусалиме отсутствует. И это здание Иерусалимского храма. В 14-й брахе, в брахе Биньян Иерушалаим, написано, там приводится эта браха Шель Нахем, то есть утешь нас Всевышний строительством Иерусалима. И вот мы по инициативе Тиферет сегодня встречаемся для того, чтобы обсудить эту вставку и это благословение. В принципе, мы еще не занимались Шмунайсер, в принципе, молитвой Амида еще не занимались в этих уроках по Сидуру, но Израиль Ашем, когда мы дойдем до того, чтобы заниматься этим, то есть основа всей этой темы молитва 18 благословений, это гемара в трактате Мегила, 17 лист, и гемара в трактате Брахот, 29 лист, которая говорит и показывает нам структуру построения молитвы Амида. И вот гемара говорит, что где проявляется, где поднимается Керен Шель Цадиким, то есть где поднимается, как написано, Мишону Мивтохла Цадики, там, где написано, что Всевышний, он Мишон, опора, Умивтох и упование для праведников. Где это проявляется? Это проявляется в Иерусалиме, в Иерусалиме. Шинеймар, Шалу, Шалом, Иерусалим, Ешлу, Оявел. То есть, будет ли там Шалвале, Огавай? Будут ли там спокойно жить бы шалва, любящие тебя. Так приводит Тосфот Ешаним на основании Тейлим в трактате Мегила Дав Юдзайн. И вот эта браха, которая 14-я браха Шмунайзе, там написано так: в Иерусалим твой город, Берахамим, с милосердием вернись. Вишкон Туха, присутствуй там, Кашер Дибарта, так как ты говорил. Внео Табы коров, и выстрои ее близко, в наше время. Биньянуром, строительством вечным. Ибо третий храм не будет разрушен никогда. Не как первые два храма, которые да были разрушены. И поэтому наши мудрецы говорят в Мидраше Танхума, это основывается на том, что говорят наши мудрецы в Мидраше Танхума, «Ля атид лаво, в будущем они бунеута, я выстраиваю ее, то есть Иерусалим, веэйни махрива леолам, и не разрушаю ее никогда. Векисе Давид меира летуха тохин, и престол Давида в скорости внутреннюю приготовь». То есть тахин это шитикон малхут бейт Давид, чтобы оно было тикон. Ашер алиедает парсем квот шамаем беолам. Через нее распространяется почет небес в этом мире, через царство Давида. Везе шлемут биньян Иерушалаим. Это цельное, полноценное строительство Иерусалима, чтобы там находился храм, и там находился кисе Давид, престол Давид. Имкен макаша зу имейна хатима. И поэтому просьба эта, она подобна окончанию, как бы, конца благословения 14-го, «Лахен ифшар лисаем буне Иерушалаим». Поэтому мы говорим «строящий Иерусалим». Здесь мы просим о том, чтобы Всевышний подготовил престол Давида, чтобы все было готово для царства Давида. И поэтому 15-я браха мы просим, что, чтобы Машиах бен Давид Итгале, чтобы он раскрылся и пришел. Вот. И дальше говорится в конце этой брахи Баруха то Ашем Буне Иерушалаем. Благословен ты Всевышний, строящий Иерусалим, строящий в настоящее время. Ибо строительство Иерусалима делается постоянно. Мы должны знать, что на самом деле процесс строительства храма, он идет все время. В духовном плане он идет все время. То есть любое наше положительное действие, какие-то наши мицвот, они добавляют, условно говоря, блоки, кирпичи, балки и так далее в Иерусалимский храм. Киколь и нене царота митракшота и нами бетхунат никама сошлом рак ликваната то. И даже если когда происходят какие-то беды, это не некая месть, а это все направление к лучшему. И говорит Сиях Ицхак, через все эти даже беды приходит цельное избавление. И все те события исторические, да, говорит Вайсблюм здесь, да, которые произошли произошли с еврейским народом, это все стадии, приближающие строительство Иерусалима в реальность. Okay? Это вкратце 14-е благословение. В него как раз вставляется эта ставка нахем, утешение. И вот Рав Вайсблюм здесь поднимает этот вопрос «Магу лашон нехама». То есть есть слово «нехама», «нахем», «ашем», это «авилей цион», «авилей Иерушалай». «Нахем», значит «нахем», «утешь». Всевышний, да, Господь Всесильный, да, «ашем элокейну», это «авилей цион», «скорбящих Сиона» и «скорбящих Иерусалим». Значит, первое слово, на которое обращает внимание автор этой книги, Рав Ури Вайсблюм, он говорит это «лашон нехама», «утешение». Говорит, что такое «лашон нехама», где мы впервые встречаем, это правило известное, что там, где мы впервые встречаем это слово в Торе, там его и смысл больше всего и проявляется. И вот где мы встречаем слово «нехама», «утешение» впервые в Торе, когда Ицхак приводит Ривку, Ицхак, «Ойла сараймо», Ривка приводит свою жену Ривку в шатер матери его Сары. Вайках эт Ривку, он взял Ривку, ватиилю ли ишо, и она стала ему женой, вейавео, он полюбил ее, вейнохем, и утешился, написано, Ицхак, Ицхак, ахаре и мой, после матери его. И приводит Раши из Мидраша, вейавео оголо, он привел ее в свой шатер. Варейхи Саро имой. И вот она его мать Сара. Клоймар. То есть, насес дугма Сара имой. Она стала подобна матери его Сары. Саре. Шикоит манши Сара каэвен. Все это время, пока Сара, наша праматерь Сара, была жива. Аянер долек мерев шаббат лерев шаббат. Ее свеча, которую она зажигала в одну пятницу, догорала до следующей пятницы. Убраха мецуя бейса. И благословение было в хлебе, в тесте. Тесте не скисало, поднималось. Его хватало на, тоже на эту неделю. Ванан кашура ляой. Был, облако было, присутствие шхины было над шатром. Можно, так сказать, пошутить, что, так сказать, как бы это облако выполняло функцию кондиционера. В Израиле очень актуально. Шутка. Вот. Мишемета. С тех пор, как Сара умерла, паску это прекратилось, вот эти три фактора, свеча, тесто и облако. И когда Ривка вернула, когда он привел Ривку, Ицхак, все это вернулось. И это, объясняет Рав Вайсблюм, и означает лашон нехама, это утешение. Шехойзройс амайлойс, возвращаются те уровни шинисталку, которые отстранились бептиросой после кончины Шель Адам Мисуя, некого человека. То есть утешение – это возвращение того, что прекратилось. Это утешение. В Лефизе получается. А Нехематии утешение будет, что Акодж Богу Яхзир, Всевышний вернет Машиных Сар, то, что не достает, то, что стало не доставать, Бехурбан Бейт Амикдаш, после разрушения храма. То есть Нахем, наша просьба Нахем, утешь, означает, что мы обращаемся ко Всевышнему с просьбой. Пожалуйста, да, Ана Мимха, мы молим тебя, чтобы вернулись все те вещи, которые не достают нам в храме, после разрушения храма. Тут два слова. На шаббат меня кто-то спросил, а чего нам не хватает, собственно говоря, почему нам нужно просить храм? Чего не хватает нам и, ну, первая реакция, человек, который меня спросил, он религиозный человек, ему самому было немножко неудобно, как бы, он говорит, ну, такой тяжелый вопрос, да, как бы мы молимся об этом, а нам, как бы, вот мне задал какой-то, его какой-то близкий человек задал ему этот вопрос, и он говорит, ты знаешь, я не нашелся, что ответить. Он говорит, что бы ты сказал? И первая вещь, которую я бы сказал, что это очень хорошо, когда люди честно задают вопросы. То есть очень часто бывает, что есть некие такие моменты, которые являются, ну таким распространенным каким-то, что ли, общепринятым, общественным таким посылом, мыслью, стандартом мышления. Все, ну, все хотят, как бы, все говорят храм, храм, храм. Это один из таких моментов. Но нужно осознавать. И когда человек честно приходит и говорит, ты знаешь, я не осознаю. Это некий шлав, некий путь, некий шаг к сознательному соблюдению. Не к машинальному, не к, извините, попугайскому, да, а к осознанному соблюдению. Когда человек перестает, так сказать, повторять за кем-то, хотя это очень важно, так сказать, это вот умение повторять за кем-то, оно выращивает из ребенка взрослого человека. То есть ребенок, который повторяет за взрослыми, начинает говорить. Ребенок, который повторяет за взрослыми, он начинает хотеть одеваться, хотеть брать ложку. Это прекрасный такой момент, который Всевышний заложил для развития личности. Умение подражать другим. Но всегда нужно из стадии ребенка вырастать в стадию взрослого человека. Знаете, такая знаменитая там, хасидская история, что какой-то человек мямлил молитву, так сказать, не понимая, ну, как бы не было понятно, что он говорит. И кто-то там говорит, ну как же так, как ты так молишься, ты же невнятно произносишь слова. Какой-то хасидский ребе говорит, ну мать же понимает язык своего сына. И поэтому, так сказать, ребенок, который, так сказать, что-то там говорит, мать знает, что он у нее просит. Вот. На что, так сказать, как бы есть такой ответ, да. Садр, но когда человеку уже 30 лет, от него не ждут, чтобы он говорил, как трехлетний ребенок. Вот, так что, к чему я это говорю? То есть прекрасное качество, заложенное в человека, повторять, но в какой-то момент человеку из 3 лет должно стать 30 лет. Он должен начать осознавать, что, собственно говоря, что он уже в 10 раз больше, чем был когда-то, и поэтому возрастом, по крайней мере, и поэтому должен на какие-то качественные новые уровни приходить. Так вот, когда человек задает такой осознанный вопрос, да? А что нам не хватает, в принципе, когда нам не хватает храма? Почему мы должны так его искать? Почему мы хотим, чтобы он спустился? А за это говорит о том, что человек из стадии, как бы я повторяю за другими, хочет перейти на стадию, я хочу осознавать, что я должен, собственно говоря, о чем я должен молиться. Мне кажется, что это очень положительный вектор. Скажем так, позитивный, хороший вектор. Да? Теперь несколько фактов, которые позволят нам понять, почему мы так хотим, чтобы Всевышний дал нам храм. Самый сильный фактор, который на меня лично как-то он влияет, это Гемара в трактате Мегила. Гемара в трактате Мегила говорит следующее, что храм называется шея мира. То есть написано там, что Йосеф встречается с Бениамином, так написано в Торе. И Бениамин плачет на шеях у Бениамин плачет на шеях у Йосефа. Йосеф плачет на шее Бениамина. Почему он плачет, почему они плачут на шеях друг друга? Сколько шей было? У человека же есть одна шея. Он говорит, шея имеется в виду храм. То есть Бениамин плачет о мешкане в Шило, который был разрушен, а Йосеф плачет на шею Бениамина по поводу разрушенных в будущем храмах. А там есть объяснение, что почему, так сказать, в момент братья Бениамин и Йосеф, они сейчас начинают плакать о будущем, о храмах. Но это смысл этого, потому что они понимают, что поскольку есть конфликт между братьями, который приведет в том числе к этой беспричинной ненависти и так далее, это вот заложено, да, уже этот потенциал этого разрушения уже сейчас, и поэтому они понимают, что уже сейчас им нужно плакать о том, что будет не хватать. То есть как бы процесс исправления, процесс мировой истории пойдет через то, что храмы будут, и потом их не станет. Но интересно, что как бы храм в этом отрывке называется шея. Шея. Что такое шея? Шея – это некий канал, да, между головой и всем остальным телом. То есть там спиной мозг, есть там в шее проходит как бы, да, позвоночник, соответственно, спиной мозг, проходит в шее горло, как бы трахея, пищевод. Вот. Нет храма, получается, как бы нет соединения головы, то есть мозга, то есть как бы верхнего храма. Потому что написано, что верхний храм всегда существует, там написано, что, опять же, в трактате Хагига написано, что продолжаются уже, где-то еще я недавно тоже видел эту гемару, в каком-то еще трактате, что продолжаются, мы тоже здесь это упоминали, да, на этом курсе, продолжаются жертвоприношения в храме, который на небесах, продолжаются все время, но у нас нет, получается у нас как бы некий мозг, да, некий, так сказать, как бы верх и некий низ, не соединены шеи, то есть шея перерезана. То что происходит? Представьте человека, которому, так сказать, как бы перерезали горло, да, и он, знаете, как в песне Высоцкого, напрасно стараться, я с перерезанным горлом увижу восход. Там, я не помню, это точно это самое. Так вот это вот примерно состояние. Да? С точки зрения медицинской, этот человек, он находится между небом, между жизнью и смертью. У него основной канал связи разрушен. Например, там ему вставили какую-то трубочку, так сказать, он как-то там продолжает жить, ему поддерживают как бы жизненно важные функции, но абсолютно очевидно, что нормальной жизнью это назвать нельзя. Вот, это тот машаль, как бы, который, мне кажется, самым сильным, так сказать, да, в вопросе, зачем нам нужен храм. То есть, мы с храмом, мы без храма, это вот состояние между больным, которому перерезали шею, и больным, которого есть уже здоровая шея, ее зашили, так сказать, он функционирует, у него есть нормальный пищевод, нормальная трахея, нормальный спиной мозг, и вот это вот. Все, кто понимают разницу между состояниями двух этих больных, понимают до какой степени. Вот. Теперь, что здесь, еще один такой машаль можно сказать. То есть, если вот представить до второго машаля, до второго примера, возьмем Еще один факт интересный. Написано, что каждый день, три раза в день мы молимся. И мы говорим, что Шибону бей самигдаш бемхейра вамейну, чтобы был построен храм в скорости в наши дни. Весейн хелкейну бесойрусе. И дай нам долю в Торе твоей. Из этого мы видим, что без храма доля наша в Торе, она очень скудная, поскольку мы все время, то есть нам всем не хватает доли нашей в Торе. Теперь вот второй машаль, он похож на следующую ситуацию. Человек, мы привыкли, так сказать, да, к этому состоянию, что мы учим Тору вот в состоянии, когда храма нету, и мы воспринимаем все вот в рамках того, что мы можем воспринимать. Это тоже я в детстве помню, читал такую жуткую историю про какую-то женщину, которая там родила какого-то ребенка, и этот ребенок, она его прятала в каком-то шкафу. Когда его достали, так сказать, обнаружили, так сказать, этого ребенка, то оказалось, что эта девочка абсолютно слепа, поскольку она привыкла сидеть в темном шкафу. То есть она привыкла сидеть в темноте. То есть получается, что можно сравнить, как бы человек с храмом и без храма, это человек, который вот у него. И причем эта девочка, она не чувствовала как себя каким-то ущербленным человеком. Она просто никогда в жизни не видела этих ярких цветов мира. И в принципе света никогда она не видела. Она думала, что, так сказать, как бы, что это нормально, так как она живет. То есть она ничего другого не знала. Поэтому мы примерно вот как бы в какой-то степени в плане нашего осознания Торы, понимания Торы, раскрытия там. Во время написано пророк царя Шауля было такое понятие бней неви. Были целые ешивы, целые как бы такое сыновья пророков. Это были ешивы, в которых были прям вот, ну, пророки. То есть, знаешь, сейчас в ешиве мы там изучаем Талмуд, да, а это была целая ешива пророков, представляете, 1000 пророков, да, то есть ешиват Бет Матитьяху, где учатся мои дети, там, 700 бухурим учатся, да, ешиват Вольсон, 1000 человек, ешиват Мир, так сказать, учатся там 5000 человек, да, ну вот, все пророки, представляете, значит, пророки, сейчас все просто, ну, как бы мы там пробиваемся, как написано, через устную Тору, это прям такое преодоление, это исправление, это очень важная вещь. А это так, представляете, вот все эти люди, которые хотят учить Тору, все эти люди будут пророками. То есть к любому такому человеку подходишь и задаешь вопрос, а в чем мое предназначение в жизни, там можно задать вопрос, а что Всевышний, так сказать, хотел бы от меня? Потому что написано же, что пророчества, которые были записаны, вот то, что у нас есть в книге пророков, это на самом деле пророков было в два раза больше, чем вышедших из Египта, так говорит Гемара в трактате Мегила. Но все, только те пророчества, которые нужны на поколение, они записаны в Танахе. А в принципе, как бы каждый, ну, все пророки, которые пророчествовали, ну, что-то локальное такое, не глобальное на всю историю. Это даже никто не считал нужным записывать. Это было, так сказать, это нормальная абсолютная вещь. Ну, как бы, конечно же, как говорит Рамбам, что Акель Минабебный Адам, то есть Бог, он Минабе, ну, как бы он дает пророчество людям. Это нормально. А мы сейчас, основная наша проблема, да, вот мне в пятницу нужно будет там читать лекцию в какой-то организации. Знаменитая лекция, которую, как бы, я считаю, что, конечно, мастер этой лекции, это Рамой Шпантелят, от Синай до наших дней. Нам нужно доказать, мы пытаемся доказать, что цепочка Торы, переданная с Синайской горы, она истина, она настоящая, она не поддельные, в нее не добавлены какие-то моменты, да? Какие-то фальсификации. Вот. И многие люди, даже не только на этом стадии, многие люди говорят, что они не верят, что Бог вообще есть. Да? Представляете, если бы у нас сейчас была бы ешива, в которой было бы 1000 пророков, да? Можно ли было сомневаться в существовании Бога? Это все часть вот этого вот как бы сокрытия лица. То есть, как бы, это часть вот этого состояния, когда храма нет. Это к вопросу, так сказать, как бы, чего мы, собственно говоря, лишены. Еще раз, да? Мы лишены, так сказать. Написано, это Гемара в трактате Санедрин говорит, что с тех пор, как разрушен храм, нет удовольствия от плодов, нет удовольствия от интимной жизни и нет удовольствия еще от чего-то, да? То есть вот это вот, как бы, плоды, еда и интим, да? Все это как бы не имеет удовольствия. Причем Гемара говорит, что это может быть немного только у тех, кто нарушает. То есть те, кто делают грехи, у них есть какой-то острота какая-то. То есть получается, что храм – это некий такой проводник всего ощущения такого счастья в этом мире. Это тоже храм. Это то, что как бы вот этого нам не хватает. Сейчас еще была какая-то мысль. Синдрин. Ок, эта мысль убежала. Топ, жалко. Может быть, придет потом. Окей, так давайте вернемся тогда к тексту Рава Вайсблюма. Так вот, он говорит, что к нам вернется, да, вернется вот это вот все то, чего не хватает без храма. Окей. Нахем Ашем Элокейну, как там написано? Утешь Господь всесильный наш, это велей Цион, скорбящих Сиона, вет велей Иерусалим, и скорбящих Иерусалим. Цион, что такое Цион? Цион это в контексте Бейт Амикдаш, это храм. Как сказано, Валь Цион Мишкан Кудеху. Да. Цион Мишкан твоего почета. Маком то место, где Шухена кого, там, где присутствует твой почет. Хайну, это имеется в виду Ашрата Шхина, место присутствия Шхины. В Иерушалаим, Иерусалим это город. С другой стороны, Беркат Амазони написано, Валь Цион Мишкан Кудеху, Валь Байта Гадоль, Цион Мишкан Кудеху, Байта Гадоль. Вакадош, дом святой ибо великий, над которым написано имя. Имкен Цион, тогда получается Цион, Беркат Амазони, это более широкое понятие, которое имеется в виду Маком Амикдаш. Современное место Гар Цион, да, там, где находится сейчас могила Давида, это не имеется в виду Цион, потому что Цион, который, так сказать, как бы, это имеется в виду Кома Мигдаш, то есть именно там, где Гарабайт, там, где находится Святая Святых и так далее. Вот, так мы просим у Всевышнего, Инахем, это видим, что Всевышний восполнил, как мы написали слово, Линахем, утешил скорбящих по поводу Хурбана Бета Мигдаш и по поводу Хурбана разрушения Иерусалима, которые были точками, основными точками народа Израиля. Царь Давид в Тейлим, он описывает красоту Иерусалима такими словами. Иерушалаим абнуя, Иерусалим отстроенный, Ир шехуврала яхда, как город, к которому присоединилось ее все вместе. Объясняет Мецудот, что имеется в виду? Зот Иерушалаим, это и есть Иерусалим. Ашер гибнуя бхоль миней пер, которая построена всякими видами великолепия. Кеир ашер хубрала яхдав коля баним, как будто бы город, к которому присоединилось вместе все их строящие. Шиколя буним нисхабру яхдав, все строители соединились в этом городе. Лехалхила, для того, чтобы ее наполнить, да, наполнить или включить в нее все виды великолепия и красоты. И пророк Ирмияу, он оплакивает Иерусалим. Савку алеха капаем коль обрей дерех. Хлопать будут на тебя ладошами все прохожие. А Зотаир, этот ли город, Чьемру, который, про которого сказали Клилас Йойфи, она объединяет в себя всю красоту. Месой сколь хаарец. Она является весельем всей земли. То есть, как бы про Иерусалим говорили, она включает в себя всю красоту, и она является радостью всей, весельем всей земли. Так вот, мы просим, чтобы Всевышний утешил нас, как сказано у пророка Ишаяу, к Иша шер имоте нахамену. Всевышний говорит через пророка Ишаяу, как человек, которого мама утешает его, кенанойхи анахамхем, также я вас утешу, так обещает Всевышний через пророка. И поэтому мы обращаемся к Всевышнему утеш. Ветаира авилава харива вабзуя вошемима. Да, и утешь город, скорбящий, разрушенный, опозоренный и пустынный. Ану митаблим аль Иерушалаим, Иерушалаим митабелет алейну. Мы скорбим по Иерусалиму, а Иерусалим скорбит по нам. Ваахшаву леху мифарет. Теперь, как бы эта вставка, она это перечисляет. Что Иерушалаим, она авела, она скорбит, миблибанея, без детей ее. И фишемитуар бы хазаль, как написано в наших мудрецов, рибуя отцум шли иудим шигарабу. Какое огромное количество людей жили раньше в Иерусалиме. В Иеремияу микунен бейха, даркей целёна вилот, миблим баей моэд. И Иеремияу оплакивает и говорит, что пути Сиона, они скорбящие. Почему? Мибли баей моэд, без тех, которые приходили на праздники. Теперь это Иерусалим скорбит по отсутствию еврейского народа в Иерусалиме. И многие сейчас могут сказать, достаточно много евреев живут в Иерусалиме сейчас. Но сколько людей не доехали до Иерусалима? Я помню, вот моя тетя, чтобы она была жива и здорова, мы как-то несколько лет назад мы с ней приехали на 10 назад, может быть, приехали на стену плача. Вот, но я не люблю, когда стену плача, на западную стену, да, Котель Марави. И вот, интересно, мне понравилась ее реакция, так сказать. Она так буквально, как бы, на одном дыхании мне это сказала, как бы, буквально, это прям было очень сильно. Она гулял с ней, так сказать, по старому городу, показывал ей. Вот. И она так, как выдохнула такое, вот такую эмоцию, она говорит: слушай, только вот получается же мы с тобой, как бы, ну, она вспоминает своего отца, моего деда, да, свою маму, мою бабушку, да, вот. И она говорит, только мы, вот вся мишпоха, и только мы с тобой до этого города дошли, до этого места дошли, до стены, да, то есть как бы, ну, это, ну, слава богу, есть, и с сестрой я тоже гулял, и с мамой, да, но как бы вот для тети это была такая вот очень мощная такая, как бы, эмоция. Вот. И это действительно так, как бы сколько евреев осталось, так сказать, еще не дошли до Иерусалима. Это же как бы и умерли, так сказать, не дойдя до Иерусалима. И это, так сказать, нужно, ну, это нужно прочувствовать, как бы, что в принципе Иерусалим как город, как место, включающее в себя всю красоту мира, она чувствует и скорбит по отсутствию своих детей, которые, так сказать, как бы каждый человек, каждый представитель народа Израиля, это сын Иерушалайма, которого она не досчиталась. Понимаете? Вот. Вахарива мимаонотеа. И она разрушена от ее маонот. Маонот – это места обитания. Это дома иерусалимские. Которые были местом обитания для всего клали Исраэль. Как написано в Мишне, в трактате Авот, «Вело амар адам лехавиро, цар лемаком шалин бирушалям». Никто не говорил в Иерусалиме, мне не хватает места. Тесно мне в Иерусалиме. Вот для меня это самая такая, как бы, невероятная вещь. Потому что, ну вот, мне кажется, самая тяжелая вещь для восприятия – это заповедь подняться в Иерусалим. Когда нужно одеться, там, тфилин, помолиться, там, получить Тору, это очень, ну, понятные такие заповеди, связь с Всевышним. Вот. А человек должен прийти в храм 3 раза в год. Идут миллионы людей. Представьте, там, толпа идет, как бы много, дороги толкаются, много. Как можно в этот момент почувствовать связь с Творцом? А еще, так сказать, всем нужно, все приходят, это вот, даже сейчас в Холямоэд, да, Все приезжают. Пробки, тесно там, да? А мудрецы говорят, что человек в Иерусалиме никогда не говорил, что мне тесно. Если этого, конечно, может объяснить, может быть, человек никогда не, люди никогда не хотели этого сказать. Может быть, не то, что... Может быть, было тесно, но это, знаете, как два брата, так сказать, которые должны обняться, им нормально вместе, они хорошо. Хорошо. Никто, когда это какой-то чужой человек, то ты не хочешь, но если, так сказать, это твой брат, можно, для брата можно и потесниться. Вот. Но вот этот момент, как бы, да, что Иерусалим, она разрушена от этого места обитания, которое называется... Иерусалим готов вместить в себя весь клал Исраэль на праздник. И этого нет. И трактат Мегила говорит про пасук «Ашем маона та айтэлану». Всевышний, ты был нам местом обитания. То есть Иерусалим было как бы проявление Всевышнего в Иерусалиме. Это место присутствия шхины, синагоги, батэмидрашот. И Всевышний, как бы, мы как бы обитаем внутри тех мест, которые называются присутствие шхины. Окей, это второе. Теперь она безуями куда? Она опозорена из своего почета. Так говорит вставка, да, вот это вот наша. Кифишами кунен армияу бейха. Как и оплакивает пророк армияу в книге Иха. А это Иерусалим ли не да бейне? Иерусалим была как не да среди них. Не да это отлученное, не да это отдаленное. Что имеется в виду? Переш Раши, лирихук улибуз, она была для отдаления и для позора. Вот сейчас у нас как раз очень, мы очень миздаим, то есть мы очень как это, ассоциируемся с себя с вот этим вот ощущением. Потому что несмотря на нашу, так сказать, вроде бы кажущуюся нам справедливость, да, справедливую войну, справедливые претензии, весь мир к нам относится, как будто мы какие-то вот люди, от которых нужно отдаляться, которых нужно ненавидеть и так далее. Вот, это все результат отсутствия почета к Иерусалиму, почета к еврейскому народу, уважения. Это все тоже результат разрушения храма. То есть мы сейчас переживаем, на самом деле, эта эмоция, она не случайна. Она не случайна, она закономерна. Вот. Ваша мимами эн юшев, и она пуста без поселившихся. Шинеструхнали гаврим бне адам. Иерусалим пуста без людей, как кинат Эрмияу, коль шеорешем ими. Все ее врата пустынны. Ну, это сейчас все скажут, есть много еврейского населения в Иерусалиме, но мы знаем, какие шуалим сейчас ходят по Гарабай, да, кто там играет в футбол и так далее, да. И мы, конечно, можем говорить, что есть много шхунот вокруг Иерусалима, построивших микрорайонов, но это не то, что все врата Иерусалима, они, так сказать, как бы без присутствия. Вью шевет раша хафуй. Она сидит, и голова ее хафуй. Трактат Моэд Маткатан, Омрим, Хазаль. Что такое хафуй? Это как скорбящий, который должен покрывать голову. То есть, как бы, человек скорбящий, у него, он сидит, и у него, так сказать, как бы до усов, так вот опущен такой, как бы, такое покрытие, как типа капюшон. Пируш, Мецедот объясняет. Вилота тарасафам, кедерах, авельши метатеф, рошо, ац, шарас, фатай. Да, то есть, как бы, скорбящий он опускает. Вальпи зенера. И на основании этого, говорит, я хочу сказать, чаруцим ли таэркан годы авелут. Скорбь такая, что шалаем ешевет в роша, мутав, адас, фатай. То есть, как бы, человек, который принимает посетителей на шеве, и он, в принципе, более-менее уже утешился, то есть как бы он еще переживает смерть своего близкого, но он готов на какое-то общение, он там к нему люди приходят, что-то разговаривают. Но есть ситуация, когда человек не готов никого слушать, никого видеть, он просто покрывает голову, так сказать, ему, он внутри своего горя, ему вообще не таково. Так это то состояние, которое описывает здесь мудрецы описывают, составляя эту вставку, что Иерусалим, она так горюет, что она не готова на какое-то общение, там, готова на утешение, она горюет так, что она как будто бы вся внутри своего горя. Вот. И более того, он добавляет такое, что она сидит Иерусалим, и не может даже глазами видеть величину этого разрушения. И она страдает до такой степени, что она просто ломис сугелет, кивихоли рот бейная годеля хурбан. Ломис сугелет. Вабитуй роша хафуй мацану бестер. Это мы находим, что это тоже в эстер. Ваман нитхаф эль бито, афэль вахафуй рош. Хэн бишмуэль, про Амана написано. Аам ашер иту хафу иш рошо ваалу алу бухэ. Еще одно место, пророк Шмуэль. Аваль бестидур бейта Яков, пирош роша хафуй, кавуш бекарка. То есть голова опущена, так сказать, как бы в землю. Хэн маш бавудрам, так вудрам говорит, что как бы это как будто лицом в пол, да? Риду ля арец руша. Спустили голову, то есть как бы лежит как бы на земле просто головой в землю. Это, так сказать, рушахафуй. Окей. Киша кара ашер ло илада. Она выглядит как женщина бесплодная, которая не рожала. Кильме юлам ло я бы мне это отдам. Как будто бы никогда не было там. То есть Иерусалим, когда которую римляне превратили, там, распахали и так далее. Лам ло я бы мне, как будто там никогда не было. И там сейчас, так сказать, да, они утверждают, никогда не было там вашего храма. Там стоит как бы какая-то лякца, да, за которую они устроили потоп, да. Вот. Не было храма, ничего там не было. Кишемша ища караши, но и хуляли гадали барим. Как бесплодная не может взращивать детей. Хасерла бейкара и ючила. Это означает, женщина, которая, это как будто бы ей не хватает основной своей цели. Как Иерусалим, так и Иерусалим, ашима мибоне, которая пустына от своих детей. Эйна и хуляли ашпия алеем их душа. Та не может повлиять на их святостью. Велемалеба за это еуда и выполнить своего предназначения. И дальше есть вот эта вот такая фраза, которая прям «Вейвалуха лигьёйнот». «Вейвалуха лигьёйнот». То есть мудрецы используют слово, которое я несколько раз уже переводил, так сказать, да, и, ну, пытался его перевести. Нет, скажем так, литературного перевода этого слова на русский язык. То есть на иврите это слово, оно является вполне литературным. Оно упоминается в Танахе, во многих местах. На русском языке нет аналога этого слова литературного. То есть либо есть какие-то медицинские термины, либо есть ругательства какие-то, да. Но здесь что имеется в виду? Ивалуга легионот, ее как будто бы насилуют, да, скажем так, да, легионот, легионы этих римских солдат. То есть они ее уничтожают армии врагов. Маханота милхама, ставят там кифиш Ирмияу микунен бейха, как Ирмияу плачет в Ирмияу в свитке Иха, Била Ашем, Всевышний он, Била Ашем в Лохамаль, не пожалел. Коль неот Яков, всякую красоту Якова, а раз Беврато уничтожил в своем гневе, коль мивцарей бат Иуда, все крепости дочери Иудей, иги аларец. Все он опустил их до земли. Так объясняет Раши. Вершу of Day Zarim. И наследуют ее служащие чужим. Служащие к идолам, которые служат Ле-Эль-Зар, Богу чужому. И Тнагу Бирушалаем, ведут себя в Иерусалиме. Килу Хишилаем, как будто это их место. Бируша наследное Милифним изначально. У Бавудрагам. Абудрагам же пишут, да, Герса, написание такого. Вершу of Day Psilim. Ее наследуют служащие псилим. Псилим это скульптуры. Вятилю это мха лехара. И они кладут твой народ на меч. Всегда. И убийство народа твоего, оно в невероятных масштабах. И про это сказано, что пророк Юна говорит, «Вейтилуни ляям ши таям гадоль врахам ядам, в коль макома шим ишлахим эти шам адам умед урахнам бэкнасканат тавия. Кан ахэра вайта шлуфа бэмэлим корахавим, ки илу Иерушалаем млея бэхэра умишлахим бэна адам лахэра». Как бы все, то есть убийство в Иерусалиме людей, которое было во время разрушения, оно подобно, как будто было просто, ну везде был этот меч убийственный. «Вэяргу бэзадон хасидэ ильон». И они убивают преднамеренно Хасидей Ильон, великих праведников. Великих праведников, величайших. Вуальшема готов быть Илим, басар хасидеха лехаесой арц. Это написано в Таилим, что мясо твоих хасидим лихьойсей орец, дали их животным земли. Алькены, поэтому цион бы мартивке, цион она в горечи будет плакать. В Иерушалаем титенкула, Иерушалаем дай свой голос. Кихольшек душосок дойлю йойсер, как хакея пними бы амок ютер. Настолько, насколько ее святость, она велика, настолько ее внутренняя боль, она глубока. Поэтому город Иерусалим, она даст голос плача. Это внешний плач. Но Цион, поскольку это Бет-Мигдаш, она будет плакать Бехимар, супер горький плач. И это более внутренний плач. И дальше говорят нам мудрецы в этом тексте, либи-либи аль-халилей, мое сердце над этими убитыми, над этими трупами. Меай-меай аль-халилей. И мои кишки-кишки, то есть как бы это такое у них, тоже такое литературное выражение, аль-халилей, над этими трупами. Иеремияу говорит, что у него его кишки, они как бы дрожат, то есть он дрожит кишками от того, что там происходит. Вот. И повторение слов, это как бы как повторение крика от боли. Говорит пророк, что от страданий и этого возмездия, говорит Мецудот, он как будто наполняется дрожью внутри, в кишках все время. И от грусти и боли сердце его как бы бьется внутри. И говорит пророк, Ирмияу продолжает в этом отрывке, говорит, сердце мое не будет молчать. Я не могу его успокоить. И это болезненное сердцебиение. И говорит дальше, киата ашем бэш и цата, ты Всевышний ее в огне поджег. Вицат эш бэ цион. Был зажжен огонь в Сионе. Ветухали седуте. И были съедены ее основания. А еш кильтаф это и седот чель бетамикдаш. Огонь, он сжег даже фундамент храма. Но у баэша та атидливнота. И огнем ты ее в будущем выстроишь. Ибо как написано в трактате Баба Кама, шалем и шалем амавира табира. Оплатит тот, кто поджег огонь. Сказал Всевышний, «Алай ле шалем это бейра шабиар». Всевышний говорит, «На мне заплатить этот огонь, который я зажег». «Ани ицат и эш бецион, я зажег огонь в Сионе», как сказано, «Ицат и эш бецион тухали седуте». «Вани атид левнута беэш, я в будущем построю ее в огне». «Шинемар», как сказано, «Вани ела хумат эш савив, я буду огнем». Стеной огня вокруг нее, улехавод и ебетуха, и почетом, и для почета буду ей внутри нее. И говорит Маршо, что написано здесь, Маршо, это Раби Шмуэль Эдель, да? Мевуар, что ким имену идбарах, барух Ашем, ким имену идбарах, баруху, лот и цеара, от него благословенного, благословен он, не выходит никогда ничего плохого. Кигу атова гамурба, он абсолютное добро. Велоит их эсраила, вообще что-либо злое к нему не относится. Аваля хет горем, но грех, он является причиной. Лави арам эмейл, привести это зло, как результат греха. Басилука ашгаха, отстранением наблюдения и добра благословенного. Веайну, благословенный смысл имеется Всевышним, а именно, китицеш миацма, огонь выходит сама, а валиньяна товну, добро, легабейта шлумим, восполнение, говорит Всевышний, я буду зажигать огонь добра. Лешалем киилу гуамавир, но как будто бы я зажег. То есть, поскольку я как будто зажег, но поэтому я и в огне восстановлен. На самом деле этот момент, он является, есть статья на сайте, можно посмотреть, храм будет построен нами, или храм спустится с неба. Есть Мидрашим, которых Машма, которых слышится, что на нас построить храм. И Рама пишет, что есть мицва, ливнот бейт абхира, построить место выбранное. Тора же, она навсегда. Почему, так сказать, третий храм мы не строим? Почему он должен будет спуститься с неба? Это такой махлокет Мидрашим, на первый взгляд. На самом деле, возможно, что это не махлокет, возможно, что будет часть, которую мы достроим, возможно, будет часть, которая спустится с неба. Но что здесь, как бы, что здесь видно, что основная идея, которая за этим стоит, это то, что третий храм не есть результат кирпичей, древесины, золота, серебра там, и так далее, как красивой архитектуры. Третий храм – это некое исправление, то есть как бы он становится возможным как результат полного исправления мира. И поэтому здесь недостаточно построить объект или здание, которое называется третий храм. Этот третий храм является результатом того, что мир дошел до полного исправления. Вот. Поэтому мы можем построить, как бы, можем построить здание, но идея, вот, которая за этим стоит, за третьим храмом, это не только здание. Идея это прежде всего полное исправление. Потому что третий храм, он, что говорят мудрецы, он никогда не будет разрушен. Почему? Потому что, а почему храм был разрушен? Потому что грехи были причиной его разрушения. Вот. Вот это мой. Так вот, Камур, как сказано, говорит Рав Вайсблюм, Вани ела неумашем, и я буду ей, говорит Всевышний, Хумат эш савит, стеной огня вокруг, валиховода и ебетуха, и для почета буду ей внутри нее. Упереш Раши, Вани ела ле маген, я буду ей защитой, киру хумат эш савит, как будто бы огненный стеной вокруг. Гамбетуха тишкон шкинати лихводхем, и внутри нее будет присутствовать моя шхина, лихвотхем в ради вашего. Баруха то Ашем, благословен ты Всевышний, Менахем Цион, утешающий Сиону, Бене Иерусалим, строящий Иерусалим. Менахем эль бейт амикдаш, ты утешаешь храм, алидей шехозер, и тем, что ты возвращаешься и его строишь, умашешки на тобо, и ты свое присутствие в нем возвращаешь. Есть такой момент, почему как бы есть два момента в этой брахе. Минахем Цион в Бойне Иерушалаим должна быть какая-то одна, результирующая брахи должна быть одна. А здесь две вроде. Так вот, Бет Яков пишет, Сидур Бет Яков пишет, да Яков перешел Минахем Цион в Бобиньян Иерушалаим. Утешает Цион строительством, зданием в Иерусалиме. Зданием Иерусалима. Построением Иерусалима. Шальдейш Иерушалаим тибане алидейзет тинухам Цион. То есть через то, что Иерусалим будет застроен, будет построен здание в Иерусалиме, будет утешение Сион. Вот. Это по поводу этой вставки. Вопросы, 5 минут.
Спасибо огромное, Рав Мендель. Немного вы ответили, конечно, на вопрос. Здесь был, почему сейчас не хотят начать строительство.
На самом деле есть очень много моментов чисто технических, которых мы не знаем. Для того, чтобы построить храм, нужно знать, где точно поставить жертвенник. Для того, чтобы поставить жертвенник, было пророчество. И поэтому без пророчества невозможно. Это в принципе. Потом у нас есть дополнительная проблема. Это красная корова, очищение от чистой нечистоты мертвого и так далее. То есть ты это можешь сказать, что в наше время, что можно, так сказать, делать это в нечистоте, если весь цибур нечист. Но это как бы тоже такая большая судья. Теперь я так понимаю, что в принципе всю эту инициативу должен уже взять Машех, так если Машма правильно из Рамбама, да, то есть как бы для того, когда будет Машех, он часть его, то есть он можно с Рамбом, этот самый Шойфтим, то есть по Рамбам, который говорит про Шойфтим. Так вот, так и Рамбам и Машма, что порядок того, что Машиах уже строит храм. То есть, так медуяк и зам. Хотя получается, что в самом Рамбаме же есть мицва. Рамбам говорит, что есть мицва ливнот бейт ацкира. Почему эта мицва не актуальна в наше время? Все любые мицвы актуальны. Но в принципе, на самом деле, еврейский народ никогда не был в этом состоянии, в котором мы находимся сейчас. Вот. Многие задают вопрос, почему не было, например, заповеди сыновей Ноаха, они так не прописаны. Да? Потому что это состояние, когда человек спокойно может оценить религию, в том числе иудаизм, и ему за это ничего не будет, это состояние практически в истории никогда не было. Поэтому, так сказать, как бы не было такой актуалии прояснять эти мицвот, потому что практически не было людей, которым было интересно это узнать. Вот. А сейчас как бы возникает некий прецедент новый. Поэтому сейчас, может быть, действительно есть новая ситуация, и по поводу построения храма мы не понимаем, что делать. Но, во-первых, так сказать, как бы кто-то хочет строить храм. Как бы власть в стране, она не хочет строить храм. Сейчас вот как бы скажи, так сказать, давай проведем законодательный проект, так сказать, в Кнессете, построим храм. Не пройдет. Okay? Не пройдет, раз не, ну, никто за это не проголосует. Поэтому чисто технически это еще невозможно. Кто это захочет делать? Религиозные, так сказать, люди, да, так сказать, как большинство, в Кнессете все-таки пока еще не религиозные. Вот, поэтому есть много разных моментов, почему мы не строим храм. Вон у нас сейчас есть большая проблема с, в принципе, там, как правильно себя вести по алахе, там, к террористам, там, можно их казнить, нельзя их казнить. В принципе, мы видим, что очень много ценностей, которые с точки зрения Торы очевидны, они для военного, политического руководства Израиля совершенно не очевидны. Поэтому вопрос, почему мы не строим храм, он очевиден, потому что у нас нет власти. Ну, как бы, люди, которые хотят жить по Торе, не являются властью в Израиле. И более того, так сказать, там, Виктор Либерман говорит, ни в коем случае здесь не будет государства Аллаха. Я не понимаю, почему это плохо, чтобы было государство Аллахи. Это было бы очень хорошо, так сказать, да. Нельзя было бы обманывать друг друга в бизнесе, так сказать, да. Можно было бы, были бы четкие, как бы, границы какие-то, так сказать, как бы, что можно, что нельзя. Наверное, мешает, так сказать, как бы, что шаббат нельзя будет нарушать, как бы. Ну, беседер, так наоборот, будет хорошо. Вот. Никто не будет казнить тех людей, которые называются Тинукот Шинишбу, да, которые... ребенок, который родился в плену. Ну, потому что, как говорит Хазуниш, так сказать, есть система, когда это единичный случай, тогда можно, так сказать, каким-то... А когда это целое общество, которому нужно объяснить, как жить по Торе, никто не будет насильно никого заставлять, и все будет, так сказать, только... Если бы настанет государство Аллахи, то мы всех тех людей... У нас не будет здесь Ирана. Да, мы не будем казнить людей, которые не понимают, почему они должны соблюдать какие-то мицвот. Потому что соблюдение мицвот подразумевает осознание. Поэтому иранский как бы сценарий нам не грозит. Поэтому все хилонимные люди могут не бояться понятия государства Аллахи. Вот. Но что интересно мне здесь сказать, да, что вот в Рамбаме как раз Машма, что он Машех сначала должен появиться, а потом начнется строиться храм. Рамбам Аллаха Алиф. Амелах Машех атид ля амоду ля азир Малхут Бейт Давид. Возвращается Малхут Бейт Давид, царство Давида, ли ешина, вамшала ришуна, у боне мигдаш. И потом вот он строит храм. То есть Машма в Рамбаме, что он боне мигдаш. Микабес нихит Исраэль собирает задвинутых Израиля, которые как раз, да? Вот. Возвращаются все законы, как были раньше. То есть, как бы государство Аллахи, получается, тоже появится только после того, как придет Машиах. Поэтому Авигдор Либерман может не беспокоиться. Когда придет Машех, он сам побежит первым, я уверен, он такой конъюнктурный человек, он первый побежит, так сказать, как бы Машеха встречает, он скажет, да-да-да, всю жизнь мечтал быть евреем, все такое. 100%. Он такой человек очень-очень под конъюнктуру подстраивающийся, поэтому все без этого, пусть не волнуется. Окей, на этом мы остановимся. Всем желаю, чтобы этот урок был абсолютно неактуальным, и в Безрат Ашем, так сказать, 9 ава мы уже устраивали праздник, и уже встречали Машеха, обсуждали, как реально строить храм, и в принципе это может быть, потому что Всевышний, он бой на Иерусалиме. Всякий человек, который осознает как бы этот момент, он в какой-то степени бой на Иерусалиме. Бой на Иерусалиме. Написано, что строит Иерусалим сейчас, в настоящее время. И тот, кто, написано, тот, кто митабель, кому не хватает Иерусалима, он зойхи, он заслуживает сейчас в Ирое Бесимхос. Он заслуживает сейчас, в настоящее время, и видит ее радость. Человек, которому не хватает Иерусалима сейчас, он сейчас уже заслуживает видеть ее радость, он понимает, что есть какой-то такой духовный уровень, который он набирается каждый раз, когда он понимает, что ему не хватает Иерусалима. Это уже сейчас происходит. Даже если, не дай бог, не будет, не придет Машиах 9 ава, все равно сам факт того, что мы осознали вот эту вот возможность развиться духовно, которая есть у этого мира, это уже нас продвинуло. Мы стали уже, так сказать, людьми с большими, как бы, расширили свои горизонты духовные. Все, да. Окей, на этом остановимся. Там, наверное, уже следующий лектор. Время уже 8.02. 8.03. Все, да.
Спасибо огромное, Раф Мендель. Всех приглашаем участвовать сейчас в чтении Тейлим. Спасибо огромное. Ждем ваших новых уроков.
Спасибо большое. Не я читаю Тейлим, правильно же? Кто-то другой читает.
Да, Раф Даниил.
Почему не вы? Почему не вы всегда? Я не понимаю. Шалом вам, Квадрав. Шалом, дорогие друзья.
Шалом. Не, я имею в виду просто, чтобы знать. Я не то, что я не я, я готов почитать, но я имею в виду, что сейчас со мной...
А вы оставайтесь, давайте вместе с нами почитаем, пожалуйста.
Конечно.
Давайте, конечно, давайте.